Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Владимир Мельник, Николай Мотовилов, под кровом преподобного Серафима. Предлагаемый читателям труд – попытка составления последовательной летописи жизни Николая Мотовилова. События его жизни впервые выстроены в хронологической последовательности. Жизнь Николая Александровича Мотовилова рассматривается на фоне исторических и церковных событий того времени. Книга содержит некоторые важные, ранее неизвестные подробности, относящиеся к жизнеописанию Николая Александровича Мотовилова и адресована широкому кругу читателей.
Октября 1834 года. Явление святителя Митрофана. Из мотовиловских записок следует, что он вернулся в Воронеж 18 октября 1834 года. Мы узнаем это из его признания, что в первую ночь по приезде из Курска с 18 на 19 октября 1834 года ему впервые во сне явился святитель Митрофан Воронежский, который держал в руках огромную железную цепь и большой замок. При этом святитель сказал: «Вот смотри, враг-дьявол, как камень залег в тебе, и посмотри, сколько в тебе осталось человеческого духа твоего». Он указал мне на ту высунувшуюся возвышенность горла, которую в просторечии кадыком зовут, и мне каким-то образом у самого себя видно стало на этом месте небольшое спитак медный, беловатое пятно, а все прочее тело мое, как уголь или сажа, показано было все черным. И затем сказал мне святитель Митрофан: «Но я помогу тебе». Взявши цепь в обе руки свои, стал оцеплять в руках, ногах и во всем во мне бывшего духа злобы, в виде темного облака, вошедшего в меня, как я выше пояснил, и, обложив его цепями во всех частях тела моего, запер концы цепи сей на замок, повешенный на языке моем, и, взяв ключ от него, к себе прибавил: «Вот я связал его теперь, чтобы он не истребил тебя, а ключ у себя буду беречи до времени». Благословив меня крестным знаменем, скрылся от очей моих. Девятнадцатое октября 1834 года. Откровение святителя Митрофана о болезни Мотовилова. «Проснувшись на другой день утром, пошел я к высокопреосвященному Антонию, и он меня встретил следующими словами: „А ныне в ночь посетил меня святитель Митрофан и сказал мне, что он оковал в нынешнюю ночь цепями великого врага церковного и запер его на замок до времени, а ключ от него к себе взял“. Я сказал, что это меня оковал святитель Митрофан цепями. „Нет, — отвечал высокопреосвященный, и, вероятно, отвечал не мне, но бесу, вошедшему в меня и связанному цепями святительскими. Нет, Николай Александрович Мотовилов, сын Церкви Божией и Царицы Небесной, слуга, его нечего оковывать. А тебя, окаянного, действительно связал святитель Митрофан, чтобы ты не вредил рабу Божьему Николаю. А вы, — продолжал он, обращаясь ко мне, — не отчаивайтесь и благодарите Бога за то, что хотя он и посетил вас такую скорбью, попустив о врагу так озлобить вас подобным бедствием, но Господь оставил вам разум в полном действовании и память, и волю, не допустил у вас лукавому связать сетями своими хитросплетений. Владыка Антоний постарался всячески успокоить Мотовилова. Когда я пришел к Высокопреосвященному Антонию, то он, видя мое страшное внутреннее бедствие и, проразумевая духом, что со мною сбылось, прослезился. «Как вас Бог милует?» — спросил он меня. «Я согрешил пред Богом и пред вашим Высокопреосвященством», — сказал я ему, — «что, не послушав отеческого совета вашего, поехал в Курск». «Что делать?» — сказал он мне. «Испорченное Бог один силен исправить, паки и восполнить своей благодатью, и оскудевающее восполняющую. По крайней мере, хотя отчаянию не предавайтесь. Петр и Иуда оба апостолы были, и равных дарований сподобились Духа Святаго, и оба согрешили одинаково равным падением. Отцы Церкви Святой не полагают разницы в тяжести их грехопадений, но как оба одинаково погибнуть могли, так равнообразно оба же и без всякого препятствия получили бы и полное всепрощение, и полную даже преизбыточествующую и противу прежнего множайшую благодать. Но один шеду давися, и сколько не просил его Господь со креста своего, еще не отойдя от сей временной жизни, чтобы он не отчаивался, что он его простит и прощает, и вчинит его в первое апостольство чин, но он и его милостивого зова на спасение не принял. В этот раз и рассказал владыка Антоний Мотовилову о том, что открыл о нем явившийся святитель Митрофан. Может быть, только теперь впервые услышал Мотовилов о своем необычном детстве. Высокопреосвященный Антоний утешил и ободрил меня продолжительную духовную беседу. Между прочим, еще сказал мне о святителе и угоднике Божием Митрофане, что когда пришло ему помышление, что кто же согрешил, Мотовилов ли или родители его, что он так тяжко страждет, из которого времени началось в нем это бедственное страдание, святитель отвечал ему: «Неужели ты забыл слова евангельские по подобному случаю, когда ученики Господни спрашивали Бога человека Иисуса, кто согрешил, сеяли или родители его, прослепо рожденного?» А Мотовилов, хотя и не слепо рожденный, но страждет крещения своего, так и про него Господь отвечает: «Не сей, не родители его, но да явятся дела Божии на нем». Родители его были добрые и верные Христу Богу христиане, и он есть им Богом обетованное чадо. И до крещения своего ничем не мог прогневать Господа Бога, так и ему дано страдать от самого крещения, и по слову апостола не токмо веровать, но и страдать, и, но не с тем, чтоб погибнуть в безотрадном страдании сем, но да явятся дела Божии на нем по чудному промыслу Божьему, допущенные ему и изведать на самом себе. Спроси его, как он родился, что было при крещении его с ним, и как и когда наречено ему имя. Он скажет тебе, что имя ему дано святителем Николаем Чудотворцем за несколько лет не только до рождения его, но и до самого бракосочетания родителей его, что во время крещения он закричал чрезвычайно громко, и из черных, как смоль, волос сделались белые, как лен. И все подумали, что он громко закричал единственно потому, что вода была очень холодна, и он испугался холода. Но это произошло от того, что при сошествии благодати Святаго Духа на крещаемого дозволено было в то же время и бесу войти в него и разбить весь состав его, чтобы можно было ему вместиться в нем. И вот от этого-то лишь только и закричал он так страшно. Он скажет тебе и то далее, что он должен был долго страдать на первом году, и врачи называли болезнь его каменную болезнью, но это была боль от вселившегося в него по попущению Божьему беса, производившего в нем эту боль. Спроси его, были ли с ним после этого и такие странности, что, например, он согнется в кольцо, закинув ноги за уши, и на спине завертится, как кубарь, так что уже не видать ребенка, а только один вертящийся круг живого существа, вместо неодушевленного, вертимого постороннюю силою, потому что неужели младенец мог сам это делать? Тебе именно говорю, что это в нем действовал бес. Тем более, что по окончании работы этот враг мгновенно развертывал его и ударял руками и ногами об пол, чего он сам делать не мог, почему родители его, не зная, что в нем делается, и подстилали кошмы и подушки в той комнате, где он проводил бессонные ночи, ибо до 3 лет он спать по ночам не мог, а утешался, только глядя на звезды и месяц, и, дождавшись восхода солнечного, лишь тогда засыпал. И многие другие странности, будто бы капризы его, происходили лишь только от действий в нем этого же беса. И вот за то-то и для того-то, чтобы он не погиб от его злоумышлений бесовских, и дана ему благодать Божия, что он сподобился многих истинных видений и откровений Божиих. Для того-то Господь свел его с великим старцем Серафимом и с тобою, и вот нам дает помогать ему, чтобы защищать его от действий врага дьявола и всегубителя, которому хотя и дозволил по своему непостижимому промыслу вселиться в него в час крещения его, но не для того, чтобы погубить его, а для недоведомых судеб своих, причину коих он сам откроет, когда изволит, и тому предопределенное время придет. В это же время святитель Митрофан в яве открыл святителю Антонию о том, что Мотовилов должен написать книгу. «Вспроси Мотовилова, о какой книге открыто было ему во сне, что он хочет ее написать, и вели ему подать тебе на бумаге заглавие этой книги. Книга эта в настоящее время совершенно необходима для всех церквей Божиих и спасительна будет для всего рода человеческого. В написании ее чувствовали потребность многие святые Божии люди в последние века христианства, и в особенности святитель и угодник Божий Димитрий, митрополит Ростовский, сделавший и начало ее своей летописью. А святитель и угодник Божий Тихон Задонский, собрат наш по Воронежу, и во всю жизнь свою неотступно помышлял о ней, и не только помышлял, но и делом подготовил большую часть священных материалов для нее, именно же записки его об истинном христианстве, совершенно до этой-то книги и относится. Но еще не пришло время, и человечество не вполне к тому подготовлено, то скажи Мотовилову, что во время свое ему будет предлежать труд сей, и мы все воронежцы помолимся о нем, чтобы Господь Бог дал ему начать и совершить он и труд всецело. Во всей его полноте во славу Божию и во спасение как временное, так и вечное всего рода человеческого. Вот заглавие этой, предназначенной мне святителем Митрофаном к написанию книги. «Истинные понятия о Боге, об ангелах святых и о злых духах, о механизме вселенной, о создании земли и на ней человека, о заповеди, данной ему в раю, и о преступлении оной, о благодати искупления, истории рода человеческого от Адама и до сего дня в параллельном отношении веры и жизни». Сличение всех вер на свете и доказательство, что только наша русско-греческая, восточная, апостольская есть истина, православная, отеческая, вселенская, Христова и Божия вера на всем свете. Мысли о приближении кончины века и о близости пришествия Антихристова, о 7 вселенских соборах и необходимости 8-го для соединения святых Божиих церквей, о необходимости всемирного покаяния и об истинной христианской жизни и об истинном монашестве. На одной из фотографий Мотовилова мы видим его держащим в руках лист бумаги, на котором начертан план упомянутой книги. Очевидно, Николай Александрович считал ее написание делом своей жизни. Однако ж книги этой Мотовилов не написал, хотя дух ее постоянно витает во всех его сочинениях, в том числе и в столь подробно цитируемой нами записке. В сущности, записки Мотовилова отчасти и явились заменой неисполненному замыслу. конец октября 1834 года, начало новых мук. Мотовилов подробно описывает свои муки, которые ему приходилось терпеть в это время. «Господь сподобил меня на себе самом испытать истинно, а не во сне и не в привидении, три гиенские муки. Первое. Огня несветимого и неугасимого ничем более, как лишь одной благодатью Духа Святаго. Продолжались эти муки в течение 3 суток, так что я чувствовал, как сожигался, но не сгорал. Со всего меня по 16 или 17 раз в сутки снимали эту гиенскую сажу, что было видимо для всех. Пристали эти муки лишь после исповеди и причащения святых тайн Господних молитвами архиепископа Антония и заказанными им по всем 47 церквам воронежским и по всем монастырям за здравными заболящего болярина раба Божия Николая Ектиниями. Вторая мука в течение 2 суток – тартара лютого гиенского. Так что и огонь не только не жег, но и согревать меня не мог. По желанию его высокопреосвященства я с полчаса держал руку над свечою, и она вся закоптела до нельзя, но не согрелась даже. Опыт сей удостоверительный я записал на целом листе, и к тому описанию рукою моею и на ней свечною сажей мою руку приложил. Но обе эти мути причащением давали хоть мне возможность пить и есть, и спать немного мог при них, и, видимо, они были всем. Но третья мука гиенская, хотя на 1/2 суток еще уменьшилась, ибо продолжалась только 1.5 суток и едва ли более, но зато велик был ужас и страдание от неописуемого и непостижимого. Как я жив остался от нее! Исчезла она тоже от исповеди и причащения святых тайн Господних. В этот раз сам архиепископ Антоний из своих рук причащал меня оными. Эта мука была червя, неусыпного гиенского. И червь этот никому более, кроме меня самого и высокопреосвященнейшего Антония, не был виден, но я при этом не мог ни спать, ни есть, ни пить ничего. Потому что не только я весь сам был преисполнен этим наизлейшим червем, который ползал во мне во всем и неизъяснимо ужасно грыз всю мою внутренность, и, выползаючи через рот, уши и нос, снова во внутренности мои возвращался. Бог дал мне силу на него, и я мог брать его в руки и растягивать. Я по необходимости заявляю это все, ибо недаром подалось мне это свыше от Господа видение, да и невозможно кто подумать, что я дерзаю всуе имя Господне призывать. Нет, в день страшного суда Господня сам Он, Бог, помощник и покровитель мой, засвидетельствует, что я не лгал на Него, Господа, и на Его божественного промысла деяния во мне им совершенное. Три дня в конце октября. Мука огня гиенского. Владыка Антоний приказал отчитывать Мотовилова, что поручено было духовнику владыке отцу Варлааму, но прежде всего ему было велено отслужить молебен с водоосвящением святому Михаилу Архистратигу. Во время молебна в Архангельском соборе, пишет в своих записках Мотовилов, «бес так стал жечь меня, что с кожи моей явственно стало по нескольку раз в день сходить сажа. Я принужден был неоднократно менять белье, почерневшее так, как будто вынутая из трубы, потому что вместе с тем и пот выходил из меня по нескольку раз умываться в день, иначе лицо мое было подобно лицу Эфиопа от сажи, выходившей извнутрь и покрывавшей его. Невозможно никаким словом описать, никаким умом без этого ужаснейшего опыта придумать, как неизъяснимо страшны, тяжки, и когда бы свыше Бог не посылал силы, неудобо переносимые эти вечные муки, продолжавшиеся со мной 3 суток сряду, без самого малейшего хотя бы на миг времени послабления, так что я и спать в эти трое сутки не мог. А если что и пил, и ел я по немощи плоти человеческой, не могущей жить без пищи, то все это мигом исчезало внутри меня, как будто бы вовсе не пил и не ел. И кто-то невидимый, но милостивый и добрый до меня, голосом тихим, ощутительно смягченным, говаривал мне во все это время, и, как пишу это теперь 1861 года, в 12 день августа, накануне открытия мощей святителя Тихона Задонского, в монастырской келье Богородицкого монастыря, то сдается мне, что все то, говоривший со мною, был великий старец Серафим, коего душа и дух часто являлись высокопреосвященному Антонию. Претерпевая страшные муки, Мотовилов рассуждал так: «Сколь невелико было тогдашнее бедствие мое, и мне грустно было, что, несмотря на любовь мою к Высокопреосвященному, такими терзаниями, страхом и муками не расторгнутую, а Господь попустил врагу вселиться в меня, человека своего, всеми силами души и духа и плоти, ни к кому, кроме Господа Бога, не хотевшего привергаться, ибо если и язык его любил страстно, и желал непременно получить в жену, то любил как обетованную от Бога невесту, хотел иметь ее женою непременно, а не какую-либо другую, то потому, чтобы слава имени Божьего не хулилась, что вот где обетовал Бог, да где же его обетование? И потому мне безмерно тяжко было страдание не по физическим, но по моральным, духовным страданиям. Но и за всем тем остатки здравого смысла говорили мне, что же делать? Вероятно, так Богу угодно, чтобы я страдал всю жизнь мою от рождения. Ибо вот Давид, избранник Божий и богопомазанный царь, возлюбленного народа Божиего, а и тот некогда пены точил из уст, притворяясь бесноватым, когда бегал он от врагов своих. Он был праведник, и то притворялся. Я же грешник, и за грехи свои достойно и праведно наказуюсь таким страшным бедствием. А хотя враг дьявола действительно как камень залег во мне, но лишь бы Господь Бог не оставил меня своей благодатью, то враг дьявол не одолеет силы Христовой, и истинный камень Бога человека Иисус, если захочет, то раздробит всемогуществом своим в мелкий песок этот богопротивный и законопреступный камень, и до конца истлит все козни его на меня им воздвигнутые, и подаст некогда мне над ним всесовершенную победу, как некогда дал батюшке отцу Серафиму победу над бесами после тысячи однодневной и тысячи одноночной борьбы с ними». Трое суток продолжалась эта необыкновенная мука Мотовилова, данная ему во очищение. К концу третьих суток огонь гиенский, сжегший и не сжигавший до смерти, а только неимоверно и неизобразимо мучивший меня, до того усилился, что кости мои в ногах затрещали ощутительно и явственно для меня от пламени, пожиравшего их. И я в неизъяснимо ужасном страхе прибежал к Высокопреосвященному Антонию и сказал: «Я погибну вечно, если вы не дадите мне отрады, у меня ум исступает. Я боюсь, чтобы в беспамятстве моем от болезни этих внутренних я не посягнул на самоубийство. Но если не поможете, то здесь же и умру у ног ваших, потому что кости мои трещат от пламени гиенского, пожирающего всю внутренность мою». Он взглянул на меня своим добропроницательным взором и сказал: «То-то вот, грешить-то мы мастера, а каяться и нет охоты, ведь покаяние это не простая лишь только исповедь грехов есть, но и совершенное и полное за них поистине удовлетворение, даже до последнего кадранта, как Спаситель сказал». Я впал в отчаяние, ноги подкосились, я зашатался и упал бы тут у ног его, если бы он сам, бросившись ко мне, не поддержал меня. «Что же делать, — сказал он мне, — если так тяжки ваши страдания, то уже хотя не отчаивайтесь, по крайней мере, и надейтесь на непреоборимую помощь Божией Матери и ее за вас заступление. Вспоминайте все ее милости. Неужели же и после стольких ею сделанных для вас вспомоществований она вас бросит теперь без отрады? Нет. Господь милостив ко всем кающимся грешникам и через нее умоляющим его о всепрощении грехов своих. И потом вынес мне большой стакан виноградного вина какого-то, сказав: «Вот это вам от святителя Митрофана», дал мне выпить, И, казалось бы, воспаление, если бы то было действительно естественное внутреннее телесное воспаление, могло усилиться, но напротив того, сладкая прохлада, ослабление и успокоение, проливаясь мало-помалу, стали расходиться по жилам моим. Я чувствовал, как пламень утишался мало-помалу, и болезни мои стали быть менее чувствительны мне. И Высокопреосвященный Антоний сказал мне: «Идите к отцу Варлааму теперь, исповедайтесь ему во всех грехах ваших и причаститесь завтра животворящих тайн Господних». И когда я исповедался, то все кости мои как бы распадались во мне или рассыпались, и мне казалось, что руки и ноги отпадают у меня. И я принужден был поддерживать руками живот свой на ходьбе, ибо не только казалось, но и чувствовалось, что он вываливается. На следующий день. Причащение. Итак, мука огня Гиенского продолжалась 3 дня. Мотовилов измучился необычайно. Наконец ему немного полегчало, и он отправился причащаться святых Христовых тайн. Здесь-то, при святом причащении, он и убедился, что его муки – дело демонов. Когда же я стал причащаться в Крестовой церкви, то правая рука моя так отброшена была наотмашь, не моею, но чужою силою, что чуть не вышибла потира с пречистыми тайнами из рук иеромонаха, причащавшего меня». Мы читали для вас страницы книги Владимира Мельника «Николай Мотовилов. Под кровом преподобного Серафима».Предлагаемый читателям труд – попытка составления последовательной летописи жизни Николая Мотовилова. События его жизни впервые выстроены в хронологической последовательности. Жизнь Николая Александровича Мотовилова рассматривается на фоне исторических и церковных событий того времени. Книга содержит некоторые важные, ранее неизвестные подробности, относящиеся к жизнеописанию Мотовилова и адресованы широкому кругу читателей. Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» предлагает вашему вниманию уникальные фрагменты воспоминаний нашего постоянного автора, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, протоиерея Сергия Правдолюбова. Эти воспоминания связаны общим замыслом и представляют собой записи для своих, домашних, для внуков, как отметил протоиерей Сергий Правдолюбов. Условное название цикла «Родное село» – это воспоминание именно об этом месте, где родились или служили и жили 7 новомучеников и исповедников маковеевских. Их икона –
написано в Троице-Сергиевой лавре, в иконописной школе, которую возглавляет архимандрит Лука Головков в 2011 году, является почитаемой в храме. Когда мы беседовали с отцом Сергием о публикации этих воспоминаний в эфире нашей радиостанции, он отметил, что многое, имеется в виду многое из личных воспоминаний, порой делает невозможным опубликование такой информации на радио. «Здесь придется больше скрывать и умалчивать, чем говорить об этом вслух», – заметил отец Сергий. Тем не менее, мы знакомим вас с этими сердечными, очень глубокими и по-настоящему выстраданными воспоминаниями, которые, я твердо в этом уверен, будут прямо воздействовать на сердце каждого неравнодушного слушателя. А других слушателей, мне кажется, у отца Сергия и не бывает. Итак, рассказ из цикла воспоминаний под примерным общим названием «Родное село». У нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов.
Рассказывая о Маковееве и о некоторых наших детских впечатлениях, что там было, как люди жили, как в церковь ходили, как молились, мы вспоминаем тех, кто жил прежде нас, те, которые были не так задолго до нашего времени, но в то же время довольно давно. И как раз время наступило конкретнее и четче рассказать о двух, не могу не сказать, мальчишек, потому что у меня в голове именно их отрочество, их детство вспоминается прежде всего, а уж потом, как они стали. Один – новомученик, а второй – священно-исповедник. У них одинаковые имена были. Они – Александр один и Александр другой мальчик. Один был старше на 3 года, второй – младше. Один был сыном псаломщика, а потом этот псаломщик стал диаконом. И вот в семье отца диакона Василия Евдокимовича Орлова в 1878 году, 16 мая по новому стилю, 3 мая по старому стилю, родился мальчик, его назвали Александром. А через 3 года в том же приходе, в том же храме, где служил батюшка, священник, отец Михаил Туберовский, у него родился мальчик тоже, и его тоже назвали Александром. И чтобы их не путать, когда они подросли, то одного звали в народе это Саня Диаконов, а другой Саня Попов, то есть сын священника. И как же в них сложилась их жизнь? О судьбе я не хочу говорить. Отец никогда не любил это слово. И вспоминал одного святого отца, который говорил, «Судьбы нет у нас, а у нас есть воля Божия и промысла Божии». А судьба — это более какое-то не очень удачное слово для православных людей. Так вот, как складывалась жизнь этих двух мальчишек? Самым простым образом, они бегали, они дружили, они касались на санках зимой, летом А вот я не знаю, что был ли у них велосипед. Может быть, было, может быть, и нет. Но для детей можно, ведь они, может, играть даже в мячик, когда у них и мячика нет. Сделать самим мячик и играть. А может, и мячик где-то кто-то подарил, или они купили один мячик, и они в этот мячик играли. Но дети не могут быть без игр. И они, конечно, играли. Учились в самых простых обычных учебных заведениях. Какая? Церковно-приходская школа или самое начальное образование, школа обычная, или в селе, там село Маковеево, рядом с Инту, а в Касимове там есть и духовное училище. И поэтому можно было учиться, получить самое простое, обычное, нормальное образование, но даже в училище духовном не учиться. И вот сын отца диакона Василия Орлова, он проучился в простой школе, обычное начальное образование, а в духовное училище уже не пошел, и в семинарию не пошел. Или он очень не хотел, или был по такому, по настрою своему внутреннему больше созерцатель простой жизни, а не сторонник того, чтобы научиться и быть очень умным или ученым. И тот просто вырос, подрос и стал помогать отцу в его диаконском деле, как на клиросе почитает что-то еще, и, конечно, и как псаломщик он трудился. Но не так скоро у него образовалась жизнь. И когда уже много времени прошло, ему исполнилось целых 37 лет, этот Саня Диаконов женился на Екатерине Васильевне Пальмовой. Батюшка, который служил где-то недалеко в их районе, у него дочка была Екатерина Васильевна. Он женился, и через год, когда ему было уже 38 лет, в 1916 году, родилась у него дочь Валентина, которая всю жизнь провела тоже около храма, пела на клиросе, много что делала в церковной практике, в церковной жизни. И интересно еще то, что она научилась красиво очень писать по-славянски, славянским текстам, в помяннике, или, как у нас говорили, в поминании, имена тех людей, которые о здравии и о упокоении красивым шрифтом, хорошим тушью и с красной, с киноварной, в кавычках, заставочкой, первая буква слова, она очень красиво писала поминания, и едва ли не весь приход такие поминания имел, и было очень удобно читать на славянском языке эти имена наших прихожан. Это как раз Валентина Александровна очень хорошо умела. В 1919 году Александр Орлов стал диаконом. Ему было уже 41 год. И служил долго, долго-долго служил, целых 13 лет диаконом. А потом старые батюшки стали умирать, и некоторые и тогда были уже арестованы, и освободилось место в селе Шеянки, от слова «шея». Это недалеко от Анимнясева. И в 1932 году, когда было отцу Александру уже 54 года, он стал священником в этом селе Шеянки. Я путешествовал в это село, когда искал материалы о блаженной Матроне, видел остатки колокольни, и храм уже был порушен. Глухое село, вокруг много леса, болота небольшие, и недалеко находится Анимнясево, которое стояло на дороге, которая шла из Касимова в Рязань. И там было гораздо оживленнее до того, как построили новую асфальтовую дорогу. Там было оживленнее, но все равно было село небольшое. Но Анимнясево все ходили на службу в Шеянке. Это не так далеко от Анимнясево. И вот там-то отец Александр неоднократно, когда он там служил, стал посещать будущую святую блаженную Матрешу или Матрону Анимнясевскую. Она очень к сердцу приняла его служение, очень к нему относилась с большим почтением, называл его своим духовником. И он действительно был духовник. И она очень советовала ему стать священником, когда он был еще диаконом. И это все произошло, и он стал служить и служил в Шейнках 3 года. Потом и в Шейнках закрыли храм. И пришлось отцу Александру в ближайший к Анимнясеву храм идти служить. Это был гусь железный. Отцу Александру уже исполнилось 57 лет. И как раз в этом году, как он перешел в гусь железный, его летом арестовали в 1935 году. И как раз за почитание Матрёши Анимнясевской, как раз когда других батюшек арестовывали, и его арестовали. И после следствия, которое проходило, суда не было, а просто после этого следствия он был выслан на 5 лет на Соловки. И он был на Соловках, и потом в Медвежьегорском лагере, то есть там, где Балтийско-Беломорский канал, и там 3 года ему оставалось находиться в заключении, 2 года на Соловках, включая декабрьский Никольский праздник, когда они были на пароходе, вывезены на материк, и целых 3 года еще там, на Беломорском канале, там, где Сосновец, лагерный пункт, там он еще 3 года был в заключении. Освободили его и всех, кто был с ним, из Касимова, освободили в июне 1940 года, 28 июня. Это день, между прочим, и нашего Ионы митрополита, который был в Рязани митрополитом, потом стал Ионой московским и всей Руси. В этот день он был освобожден, возвратился туда, к себе, в Касимовский район, там, где у него жила его супруга, матушка и дочка Валентина. Очень интересно и трогательно, даже до слез иногда вспоминается, как его встречала матушка. Она его просто не узнала, когда он вернулся. И Валентина Александровна, дочка отца Александра, отлично, замечательно рассказала об этом, как это произошло. Об этом мы отдельно обязательно поместим. Ее рассказ сохранилась, запись на магнитофоне. И он совсем недолго послужил в селе Митине, там, где жила у своего родственника его матушка, его родственник был батюшкой в селе Митине. И там он прожил 1 зиму, и в мае 1941 года он скончался. Здоровье очень слабое было. Плохо было ему, тяжело, трудно после заключения. Это произошло 27 апреля по старому стилю и по новому 10 мая. Но произошла ошибка, когда это было указано, когда он скончался. И до сего дня празднуют 27 апреля его день кончины, а на самом деле это было по-старому, а по-новому, значит, 10 мая. Кто исправит ошибку, я не знаю, а было бы очень удобно, потому что чаще всего 27 апреля совпадает со Страстной Седмицей и Пасхой, а 10 мая более отстоит на большем расстоянии, чем апрельская память, если Касимов захотят, и владыка захочет Касимовский праздновать 10 мая, это будет гораздо точнее, потому что ошибка произошла чисто техническая. Машинистка не поняла, что стиль старый, а надо стиль новый. Такая произошла путаница. Почти 60 лет отец Александра пролежал в своей могиле, которая была прямо перед алтарем Покровской церкви села Маковеево. И там же была его матушка похоронена целых 60 лет. Когда началось прославление святых, то были поданы документы о том, что он, отец Александр, был в Соловках, был в заключении. Он на допросах ничего такого препятствующего прославлению не делал, никого не оговорил, смело защищал почитание блаженной Матроны. Ему задают провокационный вопрос: «А как вы считаете, что она такая святая и все прочее?» Он говорит: «Да, конечно, святая». Он мог бы смягчить этот вопрос и уклончиво ответить, а он говорил прямо, спокойно, дерзновенно и не считал, что надо прятаться от того, что он духовник блаженной Матроны. А его друг младший, отец Александр Тоберовский, а что было, какая была история у него? Очень интересная. Он как раз наоборот, в 15 лет поступил в Касимовское духовное училище. И там учился, как и положено, и учился хорошо, у него были хорошие отметки. Потом он поступил в Рязанскую духовную семинарию и очень хорошо ее закончил. А ведь была традиция такая до революции: если очень хорошо учился студент в семинарии, ну, одни пятерки и небольшое количество четверок, то его рекомендовали поступать в Петербургскую духовную академию, то есть там, где столица была империи. Если четверок больше, чем пятерок, или хорошее образование, но не очень, ему говорили, что можно ехать в Московскую духовную академию учиться. У тех, которых пониже уровень, там же даже подсчитывались баллы, и кто как учится, считалось, что это первый закончил первым, это вторым, это третьим, это четвертым, это десятым. На третьем месте была Киевская духовная академия, на четвертом – Казанская духовная академия. Так что если Александр Тоберовский поступил в Московскую духовную академию, значит, он учился хорошо. И закончил он духовную академию в 1907 году. Закончил хорошо. Его оставили профессорским стипендиатом и даже исполняющим должность доцента. Не доцент полностью, а исполняющий должность. Потому что были места столько-то доцентов, столько-то профессоров. И каждый имел ставку, вот такую зарплату. А если лишний доцент, которого можно потерять, и он может уйти в другое место, то ему давали плату как и доценту, но исполняющая должность доцента. И после духовной академии отец, он туда еще не был отцом, Александр Тоберовский, был назначен преподавать в Калужскую духовную семинарию. И он там преподавал основное богословие, догматическое богословие и нравственное богословие. Это серьезный круг обязанностей. И там он целых 3 года преподавал. И преподавал очень хорошо. В 1911 году, в августе, его направили в Московскую духовную академию исполняющим обязанности доцента на кафедру догматического богословия. Он приехал, стал преподавать. Тогда ему было 30 лет, самый расцвет человека. И он там преподавал, причем имел славу среди студентов. Я не знаю подробностей таких, но у него был ораторский талант, талант лектора. Больше того, писательский талант у него тоже был. И он публиковал не только лишь научные работы, но и какие-то зарисовки художественные. Как он путешествовал на поезде из Касимова в сторону Москвы, поезд не откосимого от поселка Тумы. Но при этом, как что произошло, какие были впечатления, как там кто-то там в рельс попал под поезд, или кто-то самоубился, у меня даже статья такая вышла. А он, интересно, очень Касимов описал, рассказывая о профессоре Шосине, инспекторе Московской духовной академии, он такую дал панораму Касимова, что даже иногда думаешь, как же так? Неужели такое было? Так он яркие краски употребил в написании и имел, конечно, большой успех не только как лектор, преподаватель, но и как даже отчасти писатель. Там, в духовной академии, он стал писать магистерскую работу, и тему ему утвердили, очень интересная тема, «Воскресение Христово. Опыт православно-мистической идеологии догмата». Это серьезное сочинение, которое он трудился очень даже сильно, много, по-настоящему. И произошла защита его диссертации, совершенно нестандартная. Эта защита длилась целых 2 дня. Такого не было никогда в истории Московской духовной академии. Почему? Потому что на защите выступил профессор Тареев, и как-то неуважительно и как-то непочтительно отозвался об... Да, он был тогда же тоже и профессором был, и тоже магистром, об отце Павле Флоренском. Он что-то такое сказал, уничижительное, и отец Павел Флоренский покинул заседание и защиту и ушел. И пришлось на второй день собираться для того, чтобы закончить эту защиту, иначе бы она повисла никак. Ничего не произошло. Сохранился отзыв профессора отца Павла Флоренского на диссертацию Александра Тоберовского. И он опубликован, его надо разыскать. Есть название журнала, и можно спокойно почитать. Больше того, 2 письма еще опубликованы отца Павла Флоренского по поводу защиты Александра Тоберовского. Очень интересная дата, когда была утверждена защита и получен диплом магистра богословия Александром Михайловичем Тоберовским 11 октября 1917 года и утвержден в звании магистра богословия и экстраординарного профессора Духовной академии, Московской духовной академии, 16 ноября 1917 года. 16 ноября, а кто обращает внимание на цифры, а 25 октября была революция или переворот, как сейчас говорят. Все перемешалось и стало на ноги, а 16 ноября, буквально через месяц почти он стал экстраординарным профессором. Что это значит? А потому что профессорская ставка, деньги платили, довольно высокая была. И профессоров могло быть только такое количество, которое могла Московская духовная академия себе позволить. И тогда, чтобы не потерять талантливых профессоров, устроили такое замечательное звание экстраординарный профессор. Не штатный профессор, тот, который является, который получает полностью зарплату профессора, а экстраординарный, то есть лишний, ненужный человек по званию, не, если так можно перевести это слово, необычный профессор, и поэтому экстраординарный носили с гордостью такое звание, что это профессора обычные, это уже неинтересное. А я не простой профессор, я экстраординарный профессор. Это очень была замечательная политика. Какая? В каком плане? Не терять талантливых людей. Профессор, который почетный, который уже старый, немощный, он умирает, на его место становится экстраординарный профессор, становится штатным профессором. Это замечательно. Это было в нашей прежней академии дореволюционной такое дело. И вот так совпало, что его деятельность в профессорском состоянии, она почти не была осуществлена по той причине, что Духовная Академия через 2 года прекратила свое существование. А профессору Александру Михайловичу Туберовскому тогда исполнилось 38 лет, самый расцвет, самая полнота жизни. Что сделал Туберовский, профессор? Он мог многое что сделать. Он мог отказаться от пребывания в простом глухом селе и от возможности стать священником. Он еще не стал священником. А где-то блистать в каком-нибудь университете. Для этого надо было, конечно, сказать, что я вот, знаете, это все хорошо, я профессор, но я отказываюсь от, может быть, даже и от веры, и от Бога. Я буду преподавать ученый какой-нибудь это, чтобы все было нормально, чтобы его карьера осуществилась на этом научном поприще в другой какой-нибудь науке, близкой к той, которой он был специалистом. Он на это не пошел. И это одно из удивительных действий Александра Туберовского. И как у отца Павла Флоренского замечательно написано, очень кратко, биография и агеография – это не одно и то же. Я цитирую по памяти, моя память уже, конечно, подводит меня, но я очень кратко, кто хочет, пусть найдет. Это краткая-краткая мысль, можно сказать, записанная отцом Павлом Флоренским. Биография – это то, что я сейчас перечислял. Это в таком году это, в том году этом, женился там-то, потом поехал туда. Это биография. А что такое агеография? Агеография – это некоторое высветление или обращение внимания на очень важные моменты в жизни. Какие решения принимает человек в жизни? Что он выбирает? Ради чего он живет? И это бывает совсем не так часто в жизни, как нам представляется. Да у любого святого можно найти такие повороты в жизни, которые имеют очень важное значение.
Вы прослушали первый рассказ из цикла протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, доктора богословия, постоянного автора нашей радиостанции. Этот цикл рассказов отца Сергия объединен примерным названием «Родное село». Мы продолжим знакомить вас с этими воспоминаниями в ближайших эфирах нашей радиостанции.